И, наконец, ту же идею собрания и сослужения выражает и воплощает собою место и помещение, в которых совершается Евхаристия, то есть храм. Учебники литургики много и подробно говорят о храме, об его устройстве, о символическом значении тех или иных его подробностей, но в этих описаниях и определениях почти начисто отсутствует упоминание самоочевидной связи христианского храма с идеей собрания, с соборным характером Евхаристии. Нам незачем повторять здесь всего сказанного нами в другом месте о сложном развитии храма и храмового благочестия на православном Востоке. Достаточно напомнить, что первоначальный христианский храм – это прежде всего «домус экклесия», место собрания церкви и евхаристического преломления хлеба. В этой подчиненности идеи собрания одновременно и новизна христианского храма, и принцип его развития. Каковы бы ни были сложности этого развития, каково бы ни было влияние на него того, что мы назвали мистериологическим благочестием, именно идея собрания в Евхаристии оказалась объединяющим и направляющим фактором. Как в начале, в первохристианскую эпоху, так и сейчас, в своих лучших византийских или русских воплощениях, храм переживается и ощущается как собор, как собрание воедино во Христе, неба и земли и всей твари, в чем и состоит сущность и назначение церкви. Об этом свидетельствует и форма храма, и иконопись. Форма храма, то есть храм как организация пространства, выражает по существу ту же соотносительность, ту же диалогическую структуру, которые, как мы видели, определяют собою чин евхаристического собрания. Тут это соотносительность престола и алтаря, с одной стороны, корабля церкви, то есть места собрания, с другой. Корабль направлен к престолу, в нем имеет свою цель и завершение. Но и престол сопряжен с кораблем, существует по отношению к нему. Правда, в теперешнем литургическом благочестии алтарь ощущается как некоторое самодавлеющее святилище, доступное одним лишь посвященным, как сугубо священное пространство, своей сакральностью как бы подчеркивающее профанность остающихся вне его предела мирян. Однако нетрудно показать, что ощущение это сравнительно новое, ложное и, главное, глубоко вредное для церкви. Оно является одним из главных питательных источников того предельно чуждого православию клерикализма, который низводит мирян в положение каких-то лишенцев, определяемых прежде всего отрицательно, как «не имеющих права туда-то входить, то-то трогать, в том-то участвовать». У нас создался, увы, и тип священника, который в постоянной защите святыни от соприкосновения с мирянами видит почти сущность священства и находит в ней своеобразное, почти сладострастное удовлетворение. Но, повторяю, такое ощущение алтаря и новое, и ложное. Оно, конечно, во многом зависит от соответствующего ему понимания иконостаса, как прежде всего стены, отделяющей святилище, алтарь, от мирян, и полагающей непроходимую между ними преграду. Между тем, как это ни странно покажется большинству православных сегодня, возник иконостас из буквально противоположных причин. Не как отделение, а как соединение. Ибо икона есть свидетельство, или лучше сказать, следствие совершившегося соединения Божьего и человеческого, небесного и земного. Она есть всегда по существу икона Боговоплощения. Поэтому и иконостас возник сначала из переживания храма как небо на земле, как свидетельство о том, что приблизилось к нам Царствие Божие. Как и вся иконопись в храме, он есть как бы воплощенное видение церкви как собора, как единство мира видимого и невидимого, как явление и присутствие новой и преображенной твари. Трагедия в том, что произошел длительный обрыв в подлинной традиции православной иконописи, почти совсем выветривший из церковного сознания все ту же соотносительность иконы и храма. Наши храмы теперь не расписываются иконами, а либо завешиваются множеством икон, часто не имеющих к целому, то есть храму, никакого отношения, либо же декорируются всевозможными петушками, в которых опять-таки детали всегда доминируют над целым, и в которых икона становится деталью какого-то декоративного ансамбля. Другой стороной той же трагедии было постепенное перерождение сначала форм, а затем и смысла иконостаса. Из чина, то есть порядка и строя икон, естественно нуждавшихся в подставках, то есть в стасисах, он превратился в стену, разукрашенную иконами, то есть в обратное своей первоначальной функции. Если сначала иконы требовали подобия стены, то теперь стена требует икон, и таким образом изнутри как бы подчиняет их себе. Можно только надеяться, что пробуждающийся повсеместно интерес к подлинной иконописи и связанное с ним понимание как икон, так и самого иконописного искусства приведет к возрождению подлинного значения иконописи в храме, к возврату к тому, что дано нам бывает испытать в некоторых древних храмах. В них иконы как бы участвуют в собрании церкви, выражают его смысл, дают ему его вечное движение и ритм. Вместе со всеми этими чинами – пророков, апостолов, мучеников и святителей – вся церковь, все собрание как бы восходит на небо, туда, куда ее возводит и возносит Христос, к его трапезе, в его царство. Здесь уместно также указать, что это новое ощущение алтаря и иконостаса как разделение – ложно потому, что оно очевидно противоречит самому литургическому преданию церкви. Предание это знает только освящение храма и престола, но не освящение алтаря отдельно от корабля. Весь храм помазывается, как и престол, святым миром. Весь храм запечатывается таким образом, как святилище и святое место. Также показателен в этом сложном, поистине византийском чине освящения храма момент внесения мощей, имеющих быть положенными в престол. Не у царских врат алтаря, а у запертых наружных дверей храма возглашает архиерей: «Возьмитеся, врата, князи ваши! Кто есть сей царь славы? Господь сил, то и есть царь славы». Объясняя этот обряд, Симеон Солунский, сам один из ярких представителей символических и мистериальных объяснений богослужения, пишет: «Мученики во святых мощах и сам архиерей образуют Христа, а храм – небо. Архиерей же читает молитву входа, призывая сослужителей и совходящих ангелов. И таким образом, знаменуя врата храма и отверзая их, священнослужители в храм, как бы на небо, входят через великого Отца, свидетели Иисуса Христа, при отверстии нам небесной скинии». Совершенно ясно, что обряд этот сложился в ту эпоху, когда, и об этом свидетельствует множество других памятников, царскими вратами называли двери не алтаря, а самого храма, и когда сам храм переживался и воспринимался как небо на земле, как место, в котором через евхаристическое собрание церкви дверям затворенным проходит Господь, и с ним и в нем его царство. О значении престола в Евхаристии мы будем подробно говорить в связи с так называемым «малым входом». Сказанного же сейчас достаточно, чтобы подчеркнуть не только изначальную и основную связь храма с собранием, но и смысл самого храма как именно собора, как воплощенное в архитектурных формах, в красках и образах собрание в церковь.